Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Начну сегодня со слов великого Данте, последние строки божественной комедии «L'amour che muove il sole e le altre stelle». «Любовь, что движет солнце и светило». И в самом деле на протяжении тысячелетий любовь была движущей силой истории, человеческого общества и культуры. Но сейчас, в эпоху позднего модерна или постмодерна, кажется, что инерция этого движения уже иссякает. Социологи, антропологи, сексологи говорят о кризисе любви, о кризисе отношений. Капитализм, интернет, иллюзия бесконечного выбора размывают человеческие отношения. Как нам жить в мире после любви? Что будет с обществом, что будет с семьей, что будет с индивидом? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Любовь – удивительное чувство, им вдохновляются, его воспевают поэты и писатели во всей эпохе. Оно заставляет людей прощать, улыбаться, грустить и толкает на безумные поступки. Прекраснейшему из чувств посвящены миллионы страниц философского, религиозного и научного содержания. В современном мире характер человека приспособлен к тому, чтобы обменивать и продавать, торговать и получать. Все предметы, как духовные, так и материальные, становятся вещами обмена и потребления. Автоматизация потребления захватывает и прекраснейшее из чувств. Автоматы не могут любить, они могут вкладывать свои личные пакеты и надеяться на удачную сделку. Одно из самых значительных выражений любви и брака – это идея слаженности. Во многих статьях о счастливом браке его идеал описывают как функционирующий механизм. В любовном механизме отыскивается спасение от одиночества, и вот такой союз двоих против мира ошибочно принимается за любовь и близость. Что современный мир сделал с этим прекрасным чувством? И какое будущее ждет общество, в котором на смену любви приходят взаимовыгодные союзы?
Ответить на эти вопросы нам помогут наши сегодняшние гости. Полина Арансон, социолог, редактор портала Open Democracy Russia. Рада вас видеть. Нам заезжает из Берлина иногда Полина, так что рада видеть в нашей студии. И Марина Травкова, психолог, системный семейный психотерапевт. Добрый день, Марина. Ну, вот я хотел сначала поставить в такой широкой философской перспективе. Это может быть неизбежно, вот это вот то, о чем мы говорили в самом начале, такое измельчание, кризис отношений. Это эпоха постмодерна, это эпоха постправды, эпоха фейка, конец больших нарративов. Нету Бога, кончаются большие нарративы родины, семьи. Ну вот и с любовью то же самое. Полина?
Думаю, что да. Ну, это все взаимосвязанные процессы.
Как это? Если нет Бога, то какой же я после этого капитан? То же самое. Если нет Бога, то какая же после этого, возможно, любовь?
Ну, вероятно. Я думаю, что здесь речь идет о том, что мы все больше дифференцируем разные чувства. И вообще для нас синтезировать какой-то эмоциональный опыт в такое большое сложное понятие, как любовь, становится все более не просто сложно, а кажется, что а зачем? Потому что мы живем в мире, где от нас постоянно требуется именно высокая степень рефлексии и дифференциации. Нам постоянно говорят о том, что нам нужно задумываться о том, что мы чувствуем сейчас, как мы должны это пережить, побыть вот с этим, понаблюдать за собой. Как после этого синтезировать вот это все в какое-то очень размытое понятие «любовь»? Проще его синтезировать в понятие отношения, но это разные вещи.
Это разные вещи? Любовь и отношения? Любовь – это что? Это некое, так сказать, высшее чувство, отношения – это некая практическая, рутинная работа, как институт?
Ну, я, наверное, еще бы больше усложнила, потому что вот даже то, что было показано в заставке, и, видимо, та любовь, о которой мы заговорили, это любовь романтическая, и это та самая, которой очень много людей ждет, что она как-то возникнет сама собой, и вот та самая сила, которая движет солнце и светило. Но есть еще много разной любви, и сюда же вплетается то, что просто стали дольше жить, такая банальность, mm-hmm. что были времена, когда внуки, да, и деды не встречались, просто потому что не доживали одни. А теперь у нас хватает на построение, если сказать, да, это ребенок в совершеннолетии, 18 лет, и кто-то в 20 лет женился по любви обязательно, конечно же, то мы можем успеть 3 раза сходить в такие отношения. То есть и здесь очень много переломов, и вот в то, что считают современным браком или отношениями, если это гражданский брак, туда столько нашпиговано, что все вот исследователи сейчас говорят о том, что эта конструкция просто не выдерживает. То есть она никогда не задумывалась как несущая внутри себя любовь. То есть когда-то это был совершенно просто институт экономический, социальный. А потом в него пришла любовь, именно вот эта экзальтированная, романтическая. А потом туда пришла идея долгосрочности, идея избранности, мононормативности. То есть один человек на всю жизнь. И еще свободный выбор, который подразумевает, что теперь ты сам должен этого человека опознать. А как его опознать одного на всю жизнь, правильный он, неправильный? Ты встретишь его в 20 или в 40 или в 50, ты не знаешь. И это все стало еще такой моментом идентичности. То есть как я умею выбирать, как меня умеют выбирать, как я котируюсь на этом брачном рынке.
И это то вот... есть к браку придумали еще вдобавок любовь, и потом да. уже любовь как у лебедей, да, да? И... одна и на всю жизнь.
Но я про лебедей, вот у Полины смех, потому что я регулярно на своих лекциях... Нет, я регулярно...
Марина изучает лебедей.
Нет, я не изучаю лебедей, просто я регулярно...
Вы их приводите в пример.
Я разбиваю людям сердце, рассказывая, что лебеди на самом деле не являются символом верности. И я читала этот труд, которым, значит, дотошные орнитологи докопались, что 17% лебедят рождено не от родных отцов. Вот, и что лебединой верности нет, это верность другого рода, она социальная. И людям это тоже свойственно, социальная моногамия, когда я не спрашиваю тебя, что ты делала в Турции прошлым летом, ты не спрашиваешь меня, что я делал. Мы просто живем в рамке, когда мы точно не расстанемся, мы точно не... Да, у нас есть ипотека, финансы, дети, общие смыслы, ценности, дружба, привязанность. Но какой-то сексуальный драйв мы можем иногда как-то безопасно вынести на сторону. То есть вот социальная моногамия такая, она тоже, да.
Марина развенчивает миф. Ничего не осталось. Ни героев-панфиловцев, ни лебединой верности.
Чего не хватишься, ничего нет.
Да, чего не хватишься, ничего нет. Меня на этот эфир подтолкнула ваша статья на портале Кольта «Эволюция на безрыбье», в частности, про блок «Эволюция», очень популярный вы пишете. И в чем вообще суть проблемы? В том, что люди больше не готовы работать над отношениями, да, если они видят, что что-то ломается, то они просто оставляют и идут дальше. Нету вот этой вот имманентной ценности другого.
Я думаю, что изменился принцип работы. Что значит работать над отношениями? Я про это сейчас много думаю, уже, мне кажется, даже тоже где-то успела про это написать. Про то, что меняется тип капитализма и меняется тот смысл, который мы вкладываем в понятие труд в рамках этого капитализма. Еще в 20 веке и даже вот в конце 90-х, когда терапевтическая культура пришла в Россию, мы говорили о принципе работы над отношениями в такой рамке производительного капитализма, да, который был рассчитан на очень долгосрочные проекты. Бизнесмены должны были понять, какие у них активы, они, может быть, их очень долго накапливали, они изучали рынок, потом они искали себе партнеров, с которыми они могли эти активы куда-то удачно инвестировать, и дальше шел какой-то производительный труд, растянутый на десятилетия, люди, которые были втянуты в этот труд, получали контракты, зарплаты, иногда даже жилье и так далее. То есть это труд...
Ну, так скажем, корпоративный капитализм, когда человек тогда в Японии человек начинал и работал всю жизнь на одну корпорацию.
Ну, это такой вот производительный капитализм генрифордовского извода, да? То есть в нем многое поставлено, может быть, на конвейер, в нем многое отчуждено, если марксистской риторикой пользоваться. Но это как бы процесс очень...
Ну да, ты инвестируешь в свою работу, да, в свое место, в свою позицию, в карьерный рост и так далее.
Совершенно верно. Это рациональность, которая распространяется на разные сферы жизни, потому что это невозможно разделить. Вот человек живет в этом мире, он, рационализируя свою жизнь, мыслит вот так. Когда мы говорим об эмоциональном капитализме, вот о том, который вы еще описывали социологи, вот Энтони Гидденс, например, 90-е, они говорят вот о таком эмоциональном капитализме. И мы работаем над отношениями, как над очень долгосрочным проектом. Да, до кровавого пота мы, значит, изучаем свои потребности, мы изучаем потребности партнера. Мы бесконечно ходим, может быть, на какие-то тренинги, на какие-то терапии. А
собственно,
может,
и терапия вся была про это, да? Что надо говорить, проговаривать, ни о чем не молчать, да?
Совершенно верно. Мы учим этот язык для того, чтобы проговаривать. Мы, может быть, приобретаем какие-то специальные сексуальные навыки для того, чтобы удовлетворять потребности партнера и так далее. То есть это такой очень долгосрочный процесс. В какой-то момент мы можем подписать заявление об уходе, собрать чемодан и уйти, да, но наши следующие отношения, они как бы мыслятся как вот такие, да. А сейчас мы живем уже в эпоху совершенно другого капитализма, как такового.
Понятие проектного.
Ну, это то, что называется гиг-экономия, экономика события, да? Mm-hmm. Это то, на чем держится Uber, Яндекс.Еда и то, на чем держится Tinder. Быть в нужное время, в нужном месте, с нужным продуктом. Mm-hmm. Я все вот очень жду, когда, наконец, произойдет слияние, поглощение Тиндера, Убера и Яндекс.Еды. И в Берлине у нас еще есть такая, ну, в Москве тоже наверняка есть, апка, там приезжает курьер, забирает твое грязное белье. Мне кажется, это будет вот вершиной этого капитализма событий.
Ну да, в один вечер уместить как бы все 33 удовольствия. Еду привезли, как бы, да, и такси с твоей музыкой подъехал, или этот селф-драйв, да, с твоей музыкой, да.
Быстренько,
сама-сама-сама. Подошла, да.
Очень удобно. Как бы, если отставить шутки в сторону, то речь идет о том, что мы все больше ставим, как это говорится в современных компаниях, на аутсорс, да, то есть мы находим каких-то внешних производителей разных продуктов, в том числе эмоциональных продуктов. Ну, то есть зачем действительно готовить еду, если тебе ее привезут? Зачем выходить замуж для того, чтобы кто-то тебе забивал гвозди, если можно вызвать мастера, он
тебе сделает? Муж на час, как называется, да.
Можно вызвать жену на час через Пьюр там, или через Тиндер. В принципе, все ставится на аутсорс. Да? И поэтому ценность вот этих отношений, да, я в кавычках слово «отношений», ценность труда над ними совершенно меняется. Во что мы вкладываем тогда труд, во что мы вкладываем наши вот эти вот ресурсы, активы? Ну, скорее все-таки в то, чтобы именно быть в нужное время в нужном месте с нужным продуктом. То есть каждый раз стараться подыскать себе вот нужный матч, сходить с ним на свидание.
Ну да, текучий капитализм, да, который Бауман писал, текучая современность, да, когда ты не идешь по одним рельсам, катишься всю жизнь, а ты постоянно меняешь вот эти вот дорожки, по которым ты идешь, и находишь наиболее подходящие. Вот вы в вашей практике, да, в семейной терапии, наверное, это главное, с чем вы сейчас сталкиваетесь? То, что, так сказать, люди не готовы как бы мыслить в рамках одного трека и одного проекта на всю жизнь, да?
Как раз нет. Я думаю, что вот все сказанное Полиной страшно справедливо, но касается, опять глазами психолога, наверное, 1-2% вот, условно говоря, белого центральноевропейского взрослого населения больших городов. Угу. Потому что Россия – это какой-то страшный слоеный пирог. Угу. В плане экономической реальности. И если отъехать какие-нибудь там 200 километров от Москвы и прийти в какую-то деревню, там даже еще идеи психологической помощи у людей в голове нет. То есть ты для них совершенно зверь неведомый, и что тебе от них надо, и зачем им твоя помощь, даже если они реально в ней, да, объективно нуждаются, им непонятно. И в этом плане, это, мне кажется, мы прямо стоим на самом переломе. Для очень многих людей в личной биографии это время, эпоха, в которой они выросли, и росли они с идеей, что они однажды выберут партнера на всю жизнь. И люди этого все еще хотят, и все еще в этом нуждаются. И я думаю, что внутри где-то глубоко никто не согласен на Тиндер вместе с Яндекс.Едой, вот, да, в плане. И муж на час не утешает даже понимание, что ты можешь его себе экономически, финансово позволить, можешь вызвать такую опцию. Это не утешает, потому что там где-то в глубине сидит это убеждение, что должен быть кто-то, кто любит только меня, для кого я единственный, уникальный, то есть вот эта эксклюзивность. Это очень сильная идея. Вот,
и это патриархальная идея. Она, ну так скажем, если опять-таки посмотреть в многовековой перспективе, это в принципе отмирающее, потому что вот тот образ жизни, о котором вы говорите, он же что? Это все-таки городской, урбанизированный, он все-таки распространяющийся?
Я думаю, что сама идея немного биологически детерминирована, потому что, собственно, человек существует, которые, приходя в мир, если нет рядом любящих рук, занимающихся им любящих взрослых, он, в общем-то, в человека и не оформится, и не вырастет. И есть такие идеи, которые переносят эту связь, мать и близкая фигура привязанности какой-то взрослой, чаще всего мама, но не обязательно, переносят это, говорят, что это то, что мы получаем, как вот, да, есть роман «Обещание на рассвете» о материнской любви. Угу. И это «Обещание на рассвете» мы потом ищем в своей жизни, пытаемся его найти. Есть идея, как бы следующая за этой, что брак на самом деле разбивает эту иллюзию и напоминает тебе, что ты взрослый, ну или об отношениях. И если ты признаешь в них, что ты взрослый, и рядом с тобой другой взрослый, и во два целых мира, и вам нужно друг друга изучить, что опять подразумевает, кстати, труд и долгосрочность. И в этом месте, правда, у многих людей есть абсолютное сейчас нетерпение, в том числе воспитанная, я думаю, это вот, да, здесь капитализм, а также есть вот эта вообще идея, вот тоже от психотерапии многих идущая, потому что психотерапия – это 400 разных школ, как минимум, идея, что ничего не надо терпеть, если мне плохо, мне немедленно надо это артикулировать. Если я это немедленно артикулировал, мир должен на это как-то немедленно отозваться. Если этого не происходит, нужно бежать из этой ситуации, ее надо прекращать. Мне нужно защищать свои личные границы. Это правда есть. Но опять это, да, население больших городов. Потому что, когда говоришь с социологами, работающими в поле, в деревнях, mm-hmm. то ощущение такое, что там основной семьей является трехпоколенная бабушка, мать, ребенок. Из них кто-нибудь один непременно болен. То есть это какая-то страшная бедность. И отцы, мужья, они являются такими фрагментарными, эпизодическими проходящими фигурами.
Ну да, какая-то звезды такие,
и да, в этом плане люди похожи скорее на такие острова с плохим сообщением, нежели чем на кого-то, кто сидит в большой вот мегасети и ждет очередной там Тиндер. Но то, что люди в том числе недоумевают, говоря, что я не могу понять, он мне понравился, я ему понравилась, у нас там полный матч. Он мне говорит, я не поеду из соседнего района. Как это возможно? Да, соседний район стал слишком большим расстоянием.
Ну да, это и, собственно, экономика комфорта, экономика mm-hmm. удобства, и люди не готовы нести издержки отношений, да? То есть идет по тот же самый рыночный принцип минимизации транзакционных издержек на отношения.
Или они хотят понимать, что они за это получат. И это вот все время такой подсчет.
Ну да. То есть это рыночный принцип, да?
Ну, он отчасти рыночный. Я не хочу все сводить к рынку, потому что в социологии есть понятие рациональности. Да? Просто каждый из нас обладает рациональностью. И некое рыночное мышление – это часть рациональности в целом. Да? И вот, поэтому нельзя говорить, что просто происходит экстраполяция там, каких-то представлений о рынке на представление об отношениях. Это то, как мы в целом видим мир. Да? Вот он сейчас вот такой, текучий. Да? И поэтому смысл имеет вкладывать там, не в долгосрочные проекты свои силы, а, может быть, в какие-то более краткосрочные. Я хочу вот на то, что Марина сказала, отреагировать. Я с тобой абсолютно согласна, что это все очень классовые вещи, безусловно. То есть то, о чем говорю я, это касается действительно, ну, на Западе это более распространенное явление за счет высокого материального уровня и уже как бы наступившей вот этой эпохи текущего капитализма. У нас действительно слоеный пирог, разные формы, где-то еще социализм вообще, а где-то вообще феодализм, да, то есть у нас действительно абсолютный клубок. Но что меня беспокоит в этой ситуации, это то, что поп-психология, жанр, который очень опосредованно связан с той профессией, которой занимается Марина и ее коллеги, да, вот этот жанр создает идеальный тип вот этого вот суверенного, автономного индивида, который не должен хотеть стабильности. Это как бы нелегитимно, нехорошо, некошерно. Плохо это. Стабильность, потому что связана с рисками, зачем хотеть себе рисков, хоти чего-нибудь другого, да? И это все время педалируется, это все время выставляется как личностный идеал, к которому мы должны стремиться.
Интересная мысль, я здесь согласен, но это может быть немножко пояснить. Стабильность связана с рисками.
Конечно.
То есть в современном, в текучем обществе наиболее, так скажем, успешен и наиболее хеджирован активный элемент, который не завязывается на какие-то долгосрочные структуры и проекты.
Об этом и речь, конечно. То есть... наиболее успешен тот, не тот, кто овладевает профессией, а тот, кто овладевает навыками. Да? И вот примерно в этой, как бы, по этой схеме все это
развивается. Не тот, кто, так сказать, заполучает одну женщину на всю жизнь, а тот, кто, так сказать, успешен на разных отрезках с разными проектами.
Ну, можно
так скажем,
и так сказать.
Вот в отношениях, да. Ну, или там одного мужчину, женщину, да. То есть, так сказать, получая какое-то максимальное эмоциональное или какую-то еще прибыль от этих отношений.
Ну, это не совсем так, потому что вот Марина наверняка может очень много рассказать про полиаморию, потому что вот есть такое распространенное предубеждение о том, что полиаморные люди – это те, кто действительно хочет снять сливки побольше с разных людей, вот свою эмоциональную прибыль получить, а вообще как бы они такие холодные, расчетливые и ни с кем не хотят связываться. Вот Марина про это расскажет, это все вранье.
Ну, да? Да? С этого начнем следующую часть.
Я хочу закончить мысль. Что я думаю, что у очень многих людей, включая тех, которых описываешь ты даже, живущих в глухой провинции, совершенно не приспособленных вот к этому текучему капитализму за счет просто отсутствия доступа к ресурсам, у них и у нас, у жителей больших городов, и у вас в Москве, и у нас в Берлине, и там, у них там в Нью-Йорке, чудовищный внутренний конфликт по поводу неспособности привести себя, такого теплого, лампового, вот к этому идеалу таксиста Убера. Потому что мы все равно хотим близости, мы хотим привязанности, мы хотим любви. Все, о чем говорила Марина. Но тот идеал общественный, который нам сейчас навязывается, входит в непримиримый антагонизм с этой потребностью.
С биологической потребностью и вот да. это вот, так сказать. Да, то, что вы рассказываете, как раз Нью-Йорк, мне кажется, в одном из прошлых наших эфиров об этом говорили, для меня очень парадигматичен фильм такой «Стыд». Угу. Маккуин, да, Энтони Маккуин лет 5 назад он вышел на экран, и вот там точно такой же герой, одинокий мужчина, который не может постоянно, так сказать, меняет отношения, но внутри у него вот эта червоточина есть, он хочет постоянных отношений, постоянного тепла, он к этому не способен, и все это происходит на фоне декораций Нью-Йорка. Очень такой, мне кажется, тонкий атмосферный фильм. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о любви. Как вспоминается тот анекдот, когда партийный лектор приезжает в колхоз, лекция о любви, полный зал, все, так сказать, галерка плещет, все свисают с люстр. Он говорит, бывает три вида любви. Бывает любовь естественная между мужчиной и женщиной, бывает любовь неестественная между мужчиной и мужчиной, бывает любовь настоящая. Это любовь человека к своей партии. Об этой любви и поговорим. А мы сегодня говорим о кризисе любовных отношений, о том, как в мире позднего модерна и эмоционального капитализма наступает кризис привязанности, кризис отношений, кризис любви. И об этом в разговоре с нашим корреспондентом Викторией Кузьменкой рассуждают двое героев, москвичка по имени Лина и Анна Клейменова, гештальт-терапевт.
В течение 10 лет я была в зависимых абьюзивных отношениях. И вот только сейчас я на пути к выходу из этих отношений. За эти 10 лет у меня было миллион возможностей выйти, но почему-то я делала все, чтобы это не прекращать. К 24 годам я обзавелась семьей. Период восстановления после родов, период некоторого угнетения любовных чувств и эмоций, я начала задумываться, а удовлетворена ли я, в принципе, отношениями, получаю ли я от этого удовольствие? Что со мной не так, если я не удовлетворена? Что со мной, наоборот, так? И почему так вообще произошло? Получилось так, что я еще в детстве сформировала абсолютно неправильную модель поведения в отношениях. Причин может быть на это, наверное, множество, но первое, что мне приходит в голову, ну, это, конечно, какие-то генетические предпосылки, то есть склонность к меланхолии, то есть это чисто химические, биохимические какие-то процессы. Вот. Ну и, конечно, воспитание. И если взять конкретно мою семью, это такая эмоциональная, импульсивная итальянская семья, где все на друг друга кричат, орут. Вот, допустим, ты напроказничал, сделал что-то не так, и ты получил сполна настолько, что, не знаю, сердце изнутри выпрыгивает, то есть именно морально очень так тяжело. А потом через 5 минут все нормально, тебя снова любят. И твой мозг, твоя психика не может справиться с такими вот перегрузками. То есть формируется какой-то рефлекс. Назовем это так, чтобы было хорошо, сначала должно быть очень плохо. Я поняла, что в этом есть вся я. То есть по-другому я жить не умею. И для того, чтобы из этого всего выбраться, нужно научиться жить иначе. А по сути это заново родиться и...
Тема созависимых отношений, она вообще для человечества в целом свойственна, но советское воспитание, конечно, имеет особые последствия, потому что вся культура и вообще вся само общество советское – это все созависимые модели, где не важно, что с тобой происходит, важно, что ты должен делать и как ты исполняешь как единица, какая-то функция, свою роль в системе. Вот. Ну и, как правило, это еще из патриархального общества идет, что там, не знаю, мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина должна там содержать дом, семью и, в общем, и много, опять же, много-много вот этих должна. Современный мир меняется, и у нас нет такой нужды, у нас нет нужды и зависимости друг от друга, потому что мы можем каждый прожить самостоятельно в этом мире. Но проблема в том, что наш мозг как биологических существ, homo sapiens, не приспособлен к жизни в одиночку. Потребность в любви является базовой для человека. Как писал Фрейд, здорового человека можно определить по двум параметрам. Это способность любить и способность работать. Работать, как имеется в виду, реализовывать себя, свой потенциал. Вот сейчас все чаще к этому, ну, разные психологи говорят разные, добавляют еще способность играть. То есть это какое-то тоже очень важное качество, которое характеризует здорового человека.
«Люби, работай, играй» – такой императив от Фрейда, еще добавленный. Это москвичка Лина, Анна Клейменова, в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко. Ну вот мы тему, о которой хотели поговорить еще в первой части – полиамория. Все чаще встречаешь молодых людей, девушек, которые о себе сразу заявляют: «Я полиаморный, я полиаморен», и это как бы сразу определяет не... Что это? Это некое исключение или это некий новый тренд? Это вообще новое определение любви? Не амор, а полиамор.
Ну, насчет того, насколько новый тренд, это сказать сложно. Я думаю, что это существовало всегда, так или иначе. Но, наверное, право оформиться это получилось с момента появления свободного выбора, потому что для полиамории критично важно, и в этом плане, да, иногда люди очень путают, и когда мужчина говорит: «Я полиаморен, только жене моей не говорите», это, конечно, не полиамория, это что-то другое совершенно. И полиамория подразумевает, что мы два равных партнера, и мы в эти отношения, в которых мы подразумеваем, что мы можем быть, завязывать отношения с третьими лицами, как романтические, так и сексуальные. То есть это какая-то мера осознанности. И, на мой взгляд, это как раз попытка сохранить вот эти отношения длительные, не разламывая их, но брать какие-то компоненты. То есть иногда это параллельно, иногда это история, когда эта коммуна, она живет. И то есть это идея того, что твои потребности не могут быть удовлетворены в одном человеке. Ты не можешь пробыть на одном таком тонусе, в одной таком точке напряжения по страсти, да, там, благоговения и всего прочего к одному человеку. Вы меняетесь, но вы родные люди, вы не хотите расставаться. У вас часто, правда, это глубокая привязанность и глубокая дружба. И вот на этом фоне один влюбляется, не хочет партнера лгать. То есть это не измена. Приходит и говорит: вот так случилось. И из моего опыта, да, именно клинического, полиамории люди переходят. Либо это молодежь до 30, которая сразу идет, пытается с открытыми глазами и сразу пытается осознавать и ощупывать себя и свою идентичность, и говорит: у нас это будет так, потому что то, что там было у вас, мамы, папы, нас не устраивает. А здесь их понять можно, потому что каждый второй брак распадается. И многие дети, выросшие дети, да, уже родители в разводе. Либо это люди за 30, которые, скорее всего, столкнулись с этой темой после того, как один из них изменил. И когда один из них изменил, это ужасно все болезненно, но расставаться они не хотят. И тут вдруг выясняется, что помимо того, что они правда привязаны, и это долгосрочный проект, и никто никуда не хочет, но совместить вот какие-то потребности в одних отношениях не получается. И начинается обсуждение каких-то открытых отношений, что далеко не панацея, что сложно, что верно было замечено вот недавно, что очень сильно зависит от ресурса, потому что полиамория – это не секс без обязательств, это те же самые отношения, да, вот условно, в эксклюзивного контракта, но с несколькими людьми.
Да, и каждый требует ресурс. Определенных вложений.
Конечно, вложений. И то есть это несколько отношений, это трудно. И поэтому абсолютно все исследования опять показывают, что полиамория – это история опять больших белых городов, воспитанных, богатых,
да,
самостоятельных людей. Потому что, да, не будем забывать, в России с ее отсутствием секс-просвета и все-таки патриархальными традиционными установками во многом, если мужчина полиаморен, и он выходит в свет с двумя партнершами, ему говорят: молодец, мужик. А если это сделает женщина, то есть вот я в том числе от, да, полиаморном сообществе слышала, что Даже сами психотерапевты иногда транслируют, что ты просто ни одного из них не любишь, ты просто не встретил настоящую любовь, у тебя сексуальная травма детства, у тебя распущенность. То есть это все какое-то
вот, да,
нездоровье.
Очень интересная тема. Полин, вот здесь остается эта асимметрия, гендерная асимметрия в этом новом эмоциональном капитализме и вот в этих, ну, так сказать, не знаю, зарождающихся типах вот этих любовных отношений в городских сообществах, в успешных городских сообществах. Но все-таки асимметрия мужчина-женщина остается, да, то, о чем сейчас сказала Марина. То есть мужчина молодец, а женщина, ну, не будем употреблять какие-то слова, да?
Безусловно. Ну, Марина говорила специфически о полиамории в данном контексте. Я думаю, что здесь все, вот, я бы ей полностью доверяла в этом.
Ну, вообще, скажем, идея неверности, да, сама неверность, как бы неверность мужика, она санкционирована обществом. Женская неверность, она стигматизирована обществом.
Как говорят немцы, яин. Ну, и да, и нет, да, но на самом деле Марина-то не про неверность говорит, а вообще про немоногамность, потому что неверность и немоногамность – это совершенно разные вещи, да. Неверность – это про вранье или про недоговаривание, про сокрытие чего-то, про неискренность. Я думаю, что от этого распадаются как самые моногамные, так и самые немоногамные отношения. Полиаморность – это совсем про другое, да, это наоборот, это про открытость, это про честность, это про привязанность и это про близость. Но вы меня спросили про гендерное неравенство, да. Я думаю, вообще, как бы, про в целом, вот как оно сейчас в этом мире текущих отношений. Оно, безусловно, сохраняется, патриархат никуда не девается, он меняет свои формы, да, для, опять же, белого образованного среднего класса он принимает менее зловещие формы, может быть, менее чудовищные, но он все равно с нами. Например, свидетельство этому, ну, самое простое, то, что вообще вот лежит совсем на поверхности, огромное количество платформ, на которых женщины обсуждают те вещи, которые с ними происходят в Тиндере. То есть это уже просто общее место, ну, как бы, информация о том, как мужчины ведут себя в ситуации
анонимности. Формы по обсуждению Тиндера, да?
Да, потому что... ситуация анонимности и ситуация массовости, то есть у вас такая массовая анонимность, она позволяет социальным неравенствам выкристаллизовываться еще сильнее. Да? Она как бы, получается, что этот инструмент, Tinder, да, или какие-то другие приложения, они узурпируются той группой, у которой есть власть. Поэтому, например, такая вещь, как дикпики, не знаю, стоит ли объяснять в эфире зрителям, что это такое.
Ну уж сказали, слово не воробей.
Да.
Объясняйте.
Селфи своего детородного органа. Это вот...
Господи, надо же, я и не знал.
Вот, вот
такое узнаешь в эфире,
слушайте. Тренироваться не обязательно, но
да.
Штука такая есть. Вот. И в Тиндере, и не только в Тиндере, а вообще вот в условиях как бы дигитальной коммуникации, это такая вот новая практика, которая громадно набирает обороты. Директор Всемирного банка, да, на этом погорел, или кто там?
Ну, несколько, я уже знаю.
Много скандалов, очень, да, известных, да. По-моему, у Джеффа Безоса тоже их обнаружили. Не хочу ни на кого наговаривать, простите, если ошиблась. В общем...
Чем там же пруф нужно, что это как бы ты именно, что ты там чужой не используешь изображение. Удивительно, какие бездны открываются, да.
Бездны открываются, да. Но помимо того, что женщины получают фотографии подобного рода, как бы не прося их, то есть если ты просишь, чтобы тебе прислали, ради бога, почему нет, но здесь речь идет о том, что происходит такого своего рода харассмент, да, дигитальный, то, как люди ведут себя во время свиданий, да, мужчинам, как бы, понимаете, то преимущество, которое есть у мужчин в ситуации анонимных, быстротекущих свиданий, очень сильно, как бы, нарастает. Да? То есть происходит... ты можешь вести себя по-свински, грубо говоря. Мне очень понравилось, рассказывала знакомая, она... у нее случился, значит, долгожданный матч, они назначили дейт, она приходит в этот бар, садится, заказывает себе коктейль, и вот он движется, он заходит в дверь, он движется. Тут он ее видит, он делает вот так. И уходит.
Прекрасно.
Он просто сбежал. Это допустимо, это нормально. Потом появляются новые практики гостинга, когда человек просто исчезает с радара. Вот он с вами переписывался, может, сходил даже на пару дейтов, и он исчезает.
Гостинг как призрак, да?
Да,
как исчезновение призрака.
Призрак, да. Здесь не обязательно имеется какой-то гендерный перекос. Я, честно говоря, не могу сейчас сказать, кто это практикует больше, женщина, мужчина. Но это просто такая вот новая социальная практика. Но проблема-то в том остается, что, понимаете, на женщин до сих пор возлагается ответственность за сохранение привязанности. Вот эта ценность привязанности, потребности в ней, о которой мы говорили, она никуда не девается. Да, мы все ее хотим, мы все об этом мечтаем. И на женщин все равно возлагается ожидание, что они чего-то такое будут делать, особенное, для того, чтобы это все-таки сработало. Поэтому жила-была девочка, сама виновата. Ну, тебе вот уже дали все эти инструменты, там, тиндеры, шминдеры, а у тебя все равно ничего не складывается. Ну, посмотри на себя, что с тобой не так. Наверное, ты ущербная. Сходи вот в гештальт, психологу.
То есть императив отношений, он все-таки на женщине.
Все равно на женщинах, и потом... Да, сейчас уже можно много чего заморозить и много чего сделать в пробирке, но пронатальный вот этот дискурс, требование, чтобы женщины размножались, он тоже никуда не делся. Размножаться женщина может только до определенного возраста все равно, поэтому ей надо успеть. Мужчины часики, как сказала бы депутатка Государственной Думы, никуда не тикают. Да? Он может, как бы вот эта вот текучая структура... В патриархальном обществе выгоднее тем, у кого ресурсов больше, грубо говоря. Да? Есть такие женщины, у которых тоже очень много ресурсов, она им тоже выгодна. Есть женщины, у которых ресурсов меньше, им эта структура не очень выгодна. К сожалению, нам все время дают понять, что мы сами виновники своего несчастья, потому что у нас же вроде мы все у вас есть, уже все вам дали для самореализации, для достижения каких-то целей. Действительно, если уже есть пронатальные технологии, а ты до сих пор не родила, значит, ты вовремя не подумала, значит, ты вовремя не сделала. Все время женщина это возвращается.
Что здесь, конечно, да, биологическая симметрия. Она даже не столько социальная, то, о чем вы говорите, что женщина так или иначе, она с императивом продолжения рода сталкивается. Ну, в смысле, что она является носителем ребенка и воспитателем, и первым, так сказать, хранителем ребенка.
Ну, я знаю, что где-то года 4 назад у нас было около 50 семей, где отцы получили детей без матерей посредством суррогатных партнерш. То есть это, конечно, такая первая ласточка, но, в общем-то, опять...
Это по статистике сколько, так сказать, из
это очень, процентов? Это безумно мало, и это, конечно, люди, которые могли себе это позволить, и вот Филипп Киркоров один из известных, да, так, то есть... Но это то, что если станет доступным, дешевым и массовым, тоже принесет какие-то невероятные изменения, но сейчас, конечно, гендерное неравенство еще какое есть. И на самом деле, ну не то что оправдать, хочу немного снизить, так сказать, да, по поводу дикпиков, потому что читала обзоры и разговаривала в том числе с людьми, с мужчинами, и тут такая интересная штука, во многом это все-таки про гендерную социализацию, мужчины искренне не понимают, то есть у них есть привилегии, которых они не чувствуют, потому что они с ними всю жизнь, они не понимают, что девушки... с кем-то из Тиндера выйти немедленно, поехать куда-то к нему в ночь, но ей, правда, это страшно. Женщины просто через опыт матерей, бабушек, прабабушек носят с собой этот опыт сексуального насилия, рисков забеременеть, рисков быть подвергнутой практикам, которые ты не хочешь.
Ну и желание каких-то гарантий, которые возникают в процессе, да, так сказать, да, постепенности.
То есть, там, где общество как-то сильно-сильно встает на сторону женщины и поддерживает ее сексуальную вот в этом плане тоже неприкосновенность, где у нее есть вера, что если что-то случится, ей немедленно поможет, и полиция, и соседи, и друзья не осудят, и все на свете, там это иначе. В России это огромные риски, поэтому я очень часто знаю, что дикпик присылают буквально как искреннее предложение, как бы вы чертовски привлекательны.
Было раньше предложение руки и сердца, а сейчас
нет,
вот
вы чертовски привлекательны, я чертовски привлекателен, что же нам время терять? То есть это честный показ товара лицом.
Ну да, опять-таки рыночные отношения, да.
Значит, женщины в этом месте страшно оскорбляются, пугаются и считают, что это совершенно сексуальный харассмент чистой воды.
Но, с другой стороны, в том же Тиндере женщины постоянно тоже же, они, так сказать, подают все свои первичные и вторичные половые признаки в разных совершенно видах, но просто, так сказать, в оккультурных, да, в тех формах.
Ну это вот моя такая любимая тема про то, что особенно это хорошо видно на подростках, девочках, вот когда 16-17, и с одной стороны, ты должна сейчас выйти и понравиться, а то же самое общество тебе со всех утюгов рассказало, что понравится – это быть сексуализированной. А когда ты сексуализирована, тут же приходит это же самое общество и говорит «ай-яй-яй». А если с тобой что-то случилось, оно же говорит «ты сама виновата».
Сама виновата, да. Так что это все... традиционные гендерные патриархатные стереотипы все равно давляют над этим опытом, новым обществом как бы негативных отношений и распада человеческих отношений и любви. Продолжаем наш разговор о распаде любви, о том, как живет общество после любви, общество соцсетей, Тиндера, общество, где существует полиамория, и люди все меньше и меньше связывают себя не просто даже узами брака, но узами отношений. Наш корреспондент Виктория Кузьменко спросила на улицах Москвы, верит ли ее респондент и верят ли прохожие в любовь на всю жизнь. И вот что они ответили.
Мы верим.
Ну, потому что брак, он должен быть на всю жизнь. Я еще не женат именно по этой причине, потому что, ну, считаю, клятва – это серьезные вещи.
Верю. Ну, потому что получилось так. Моя жена умерла, и моя жизнь разрушилась.
Уже 33 года мы с совместной жизнью, поэтому, судя по всему, он есть. Живем и любим друг друга, и уважаем друг друга, и понимаем друг друга. Прожить 33 года, не любя, невозможно.
Я не верю в то, что люди могут прожить всю жизнь вместе, в браке, родить ребенка и друг другу не изменять и быть счастливы. Так не бывает.
Традиционная семья – это стереотип. А как надо, никто не говорит. А как получается, наверное, больше, потому что сейчас... Нет такого, что женщина должна обязательно сидеть дома с ребенком, вести хозяйство. Наверное, сейчас каждая девушка хочет добиться тоже успеха какого-то в работе и карьере, и только потом думать о детях.
Ну, молодежь есть молодежь. Они сейчас молодцы, поздно стали жениться. Это хорошо, обдумано уже, серьезно. Но как они проживут, сколько мир такой, что... Настолько все самостоятельные, и девушки, и парни, что брак, с одной стороны, он нужен, если так, для поддержания здоровой семьи и все. Но люди меняются, время меняется, могут не уживаться. Будущее это, ну, непредсказуемо.
Мне 85 лет, вот, я знаком с молодежью, им ничего не надо.
А что им надо?
Им свобода.
Блин, сложный тоже вопрос, свободные отношения. В принципе, это, я думаю, нормально, но временно, если... То есть, если тебе, опять-таки, комфортно, хорошо обоим партнерам, то окей. Но с точки зрения именно брака, если мы его обсуждаем, и построение каких-то долгосрочных отношений, то это что-то несерьезное.
Да. Если оба человека считают, что, ну, как бы нормально к этому относятся, и они это понимают не так, что типа, да, окей, давай свободные отношения, потом один начинает сходить с ума и дико ревновать. Если оба это нормально понимают, то думаю, что окей. Но я бы на это не пошла.
Нет, я думаю, что это не для меня.
Ну, если существует договоренность друг между другом, то, мне кажется, тут главное договориться.
Но у вас никто есть договоренности же... какие-то с женой?
Нет, мы с ней очень хорошо живем, уже 10 лет, все отлично, супер.
Но есть такие люди, если они договариваются друг с другом, почему бы нет? Главное найти своего человека. Есть child-free, они друг друга находят. Есть гомосексуальные пары, они друг друга находят. Но почему нет? Люди очень разные. Я понимаю, 2019 год на дворе, и типа вся система ценностей изменилась, но есть какие-то моральные устои, типа не бегать голеньким по улицам, не какать перед людьми, или когда кто-то ест. И традиционная семья – это тот устой, на котором держится наше общество.
Прохожие на улицах Москвы в ответах на вопросы нашего корреспондента Виктории Кузьменко. Ну да, мы выходим, собственно, на базовые институты общества, о которых говорит последняя девушка. Здесь действительно, какое будущее ждет семью в этом во всем? То есть это будет все-таки старая добрая семья, которая будет дополнена вот этими какими-то такими полиаморными отношениями? Или мы говорим о глубокой фундаментальной трансформации самого института семьи, которая там к концу века вообще перестанет существовать в том виде, в котором мы ее знали последние несколько тысячелетий.
Я думаю, все будет очень сильно зависеть от того, что у нас с экономикой. Вот в какую экономическую нишу семья попадает, там ей и быть. Потому что если это семья на грани выживания, на грани вот истощения своих ресурсов, то имеет людям смысл сплачиваться, то сразу начинается резкое распределение ролей. сразу, да, то есть в этой парадигме выгодно посадить женщину дома, лишить ее права голоса, сделать ее, по сути, это бесплатный, это труд, который бесплатен, невидимый, он, да, осуществляется по уходу вот за хозяйством и детьми. И тогда это нагрузка на мужчину, и это вот, ну, так совсем карикатурно, да, мужчина, который стресс свой, он же мужчина, он не выносит его домой, а он главный, и он либо пьет, либо позволяет себе загулы, в том числе и с изменами, либо, как вот недавно было много городов, где массово были увольнения, это была волна суицидов. Mm-hmm. То есть более ранние смерти для мужчин и так далее. Если мы будем больше в ресурсе, почему опять, да, полиамория – это история больших городов, и там, где есть ресурсы, там, где есть маневр, то брак абсолютно, я думаю, что он не исчезнет, отношения не исчезнут, потому что наша идентичность, она строится от того, чтобы у нас было какое-то количество людей, которые знают нас, ну пусть не всю жизнь, да, от там, рождения до смерти, но до очень длительный период. Если у меня нет таких людей, я не выживу. То есть это, правда, биологический императив, это не обязательно партнер. Появилась в том числе такая идея коммун, семьянения, то есть мои друзья и есть моя семья. Мои друзья, которые там 30 лет со мной, это больше, чем, да, сказать, партнерши, которых у меня. Вот я знаю мужчин, которые, вот есть такой-нибудь друг, который 30 лет друг, и вот он, да, очень важный человек для меня. А партнерш у меня было 5 за это же время, да, и есть дети, но это совершенно другая история. И в этом плане вот, ну, мы все равно нуждаемся в ком-то, в кого мы отражаемся, и вот в этих зеркалах, которые постоянны, так или иначе. Поэтому отношения между людьми точно не исчезнут, какой бы ни был Тиндер и так далее. То есть все равно мы будем нуждаться в длительных связях, с кем мы их построим, будут ли они непременно парными, будут ли они на тройке, четверке, будут ли они такими, что у нас есть же такой еще тип, да, как говорят, броманс, то есть двое людей, которые так много проводят времени на работе и настолько являются единомышленниками, что, по сути, они почти пара, подстраховывающие друг друга во всем, но между ними нет сексуальных отношений и романтических тоже.
Или bromance, от слова bromance, как brother, да? Да, братское
да, отношение. Есть бостонский, да, брак, это когда часто очень... Бостонский, да, брак называется, когда у нас это типично, когда две женщины либо селятся под одной крышей, либо они очень близко живут, особенно малые города и села, и они друг другу помогают, то есть сегодня дети одно и другое остаются у этой, завтра другая забрала их из детского сада. То есть это какие-то горизонтальные связи, взаимопомощи. Этого много. И это в том числе, кстати, то, к чему сейчас там призывают феминистки в России, да, вот эти, несмотря на все страшилки про них, на самом деле это про вот такое. И здесь будет, я думаю, много-много разных форм. И каждой паре, если уж люди захотят быть парой, придется выбирать какую-то свою архитектуру. И выстоят, наверное, те, кто будет гибок. И кто сможет как-то понимать, зачем и куда. И еще те, кто будет обладать некоторой резистентностью к какому-то количеству все-таки дискомфорта. Потому что для меня отношения, очевидно, дышат. У них есть фазы. То есть они не могут все время идти на спад. После какого-то подъема, сближения, интимности наступает какой-то выдох, какой-то вот, да, фаза номер два такая вот. После чего они нуждаются в восстановлении. Так вот, и эти фазы, они нормальные, естественные, но если какая-то затягивается, как правило, если затягивается спад, человеку кажется, что я здесь, вот здесь звучало, да, у девушки из заставки, что я сижу и думаю, почему я в них несчастна, то есть если я в них несчастна, мне уже не надо в них быть. То есть вот это построение смыслов, когда в отношения я прихожу уже не потому, что мне иначе не выжить, не потому что, как там 200 лет назад, иначе, да, я пойду в услужение чужим людям, да, потому что это единственный социальный женский лифт. А теперь я хочу там что-то найти, если я там это не нахожу, меня это начинает мучить. И во многом, конечно, это, я думаю, победят гибкие и коммуницирующие, потому что все-таки нужно уметь разговаривать про это все.
Ну и, видимо, да, Полина, здесь еще вопрос о фундаментальной ценности другого. Mm-hmm. Насколько общество и человек сможет избавиться от эгоизма, от вот этого вот атомизации, от того, что мы превращаемся в такие самодостаточные монады.
Я думаю, что мы никогда не перестанем нуждаться в другом. Мы уже говорили о том, что есть разница между тем, чего люди действительно хотят, и той сказкой, которую им рассказывают, о том, каким им надо быть. И я очень надеюсь, что изменится дискурс о том, какой должна быть идеальная личность, о том, каким нам надо быть, и что появится какой-то новый, более человечный язык для описания наших желаний, наших потребностей, в котором будет присутствовать вот этот другой.
Да? Но число одиночек будет расти?
Число одиночек, безусловно, будет расти. Оно уже сейчас растет. То есть мы уже сейчас видим по статистике, что число домохозяйств из одного человека возрастает. Но это не значит, на самом деле, что растет число людей, которые никого не любят. Понимаете, форма сожительства и эмоции, которые человек испытывает, они могут быть не взаимосвязаны. Я бы не стала вот так говорить, что раз растет число одиночек, то мы живем в мире угасающей любви. Возможно, у этих одиночек совершенно замечательные социальные связи, которые строятся уже, может быть, не только на романтической любви, а на каких-то других формах социальных отношений. Хочется надеяться, что эти формы будут развиваться. Я думаю, что никуда не денется традиционный брак, во всяком случае, пока, потому что на сегодняшний день это все еще тот институт, который для огромного количества людей служит и социальным лифтом, и вообще рамкой легитимации своих отношений.
Ну да, много функций еще по-прежнему навешано на брак. И социальный лифт, да, и легитимация, и выживание, и продолжение рода, и эмоциональная составляющая.
Именно поэтому ЛГБТ-сообщества так стремились к тому, чтобы получить эти права, и стремятся в России. Именно поэтому полиаморные люди об этом задумываются, говорят, и есть уже попытки со стороны юристов так или иначе дать этим людям возможность как-то, ну, не легализовать свои отношения, но сделать их социально-юридически хотя бы возможными, да, потому что если кто-то, из кого вы любите, попадает в реанимацию, и у вас с ними не заключен брак,
ну, да,
у вас,
не пускают.
У вас проблема, да, как минимум вот это.
Ну, да? Проблемы наследия, да, проблемы собственности, там, ну, если что-то с одним из партнеров
число,
что-то происходит.
Да? Поэтому до тех пор, пока вот эти все социальные привилегии будут навешаны на брак, будут с ним непосредственно связаны, брак будет оставаться. То есть я думаю, что очень важным шагом будет растащить на части вот этот вот институт брака, возможности, которые с ним связаны, сделать доступными для тех людей, которые вот в традиционном моногамном браке состоять не хотят, но, может быть, хотят состоять в каких-то других длительных, близких, интимных отношениях.
Или это последнее, наверное, о чем мы с вами говорите, и детей рожать, да, то, что современные репродуктивные технологии позволяют иметь ребенка вне брака, да, суррогатное материнство и так далее. Могут иметь ребенка люди одного пола, гомосексуальные пары, лесбийские пары могут иметь ребенка. Вот, и это, конечно, очень важно технологично. Опять-таки, да, возвращаясь к вашему, так сказать, у нас здесь постоянно экономика, такой марксистский разговор получился. Вот, это вопрос денег. Вопрос доступности.
Во многом, да. Но биологический императив в том, что мне нужен другой, и без другого я не могу, он не исчезнет. Я думаю, что идея романтической любви, ну, она уж очень красивая, соблазнительная, она тоже не уйдет. Но абсолютно очевидно, что когда люди входят в пару на этой идее, дальше они сталкиваются с чем-то еще. И вот это что-то еще, это на самом деле в романтической любви есть такая иллюзия, что вот это мой человек, у нас абсолютное совпадение, это вот прям она как молния поразила их в один миг. Дальше люди начинают знакомиться. И не только с другим, но и с самим собой через другого, потому что вот это вот очень важный процесс. Вы так много узнаете о себе, и так много узнаете о партнере, и так много узнаете о себе неожиданного. Вот, что это как минимум будет интересно, а выстоит ли это вопрос зачем, куда, для чего это нужно. То есть...
Ну да, вопрос уже целеполагания, вопрос телеологии. И, может быть, завершая этот эфир, то, опять-таки, подхвачу ваши слова, которые сказали, вопрос толерантности и терпимости. Потому что мы очень часто многие эфиры, там, когда мы говорим о мигрантах, когда мы говорим о, не знаю, религиозных каких-то вопросах, все равно это признание фундаментальной ценности другого, да, терпимость, это толерантность к другому человеку. Неважно, будь это другой человек, прохожий на улице, это проезжающий человек в другой машине, которая тебя подсекла, или это человек, который живет рядом с тобой, ради которого, может быть, нужно предпринять лишний шаг и проявить какую-то терпимость, толерантность, потому что, в конце концов, другой человек фундаментально важен. Спасибо, это была программа «Археология». У нас в гостях были Марина Травкова, Полина Рансон. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.